Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня художник-мозаичист, реставратор мозаики Богдан Лаврененко, директор фонда Крахино Анор Тукаева. Мы говорим о храме в Крахино и о интересной идее, которая у наших гостей сейчас проходит этап реализации, создания. Это икона, сделанная частично из мозаики, которая, в свою очередь, выполнена из фрагментов росписи Крахинского храма. Они обрамляют икону Спасителя, которая когда-то, надеемся, в скором все же времени появится в самом храме в Крахино. И все, кто мимо проезжает, проходит на теплоходах. Там же... А как вот... Кстати, Анор, тоже хороший вопрос. Кто будет посещать этот храм? Как мемориал, памятник, как храм?
Я надеюсь, что это будут люди, которые будут, во-первых, узнавать об этой истории, потому что мы, поскольку ведем какую-то просветительскую работу, я думаю, что люди будут приезжать. Я думаю, что это не обязательно будут жители местных окрестных сел, потому что все-таки для них это не является каким-то прям местом, куда бы они... к которому они относились бы каким-то специфическим ценностным образом. Но дело в том, что, да, это какая-то рядовая для них постройка, то, что они видят всегда, да, то, что они видят с самого детства. И я думаю, что это не вызывает у них такого неподдельного интереса, как у людей, которые приезжают из других регионов или из других городов, ну, пусть даже Вологодской области. И, ну, собственно, мы видим даже по тому интересу, который это место вызывает среди волонтеров, что люди приезжают из самых разных мест. Поэтому я думаю, что это таким образом и будет выглядеть. Это будут люди, которые так или иначе будут узнавать об этом месте, планируя свое путешествие на Русский Север, в Вологодскую область или через Вологодскую область в Архангельскую область, в сторону Каргополя.
Но, дорога на Каргополь неподалеку проходит, да?
Ну, да, это на одно направление.
А на теплоход там просто нигде не пришвартоваться, они походят мимо, ну и... Вот,
ну, во всяком случае, смотреть. Это не в наших скромных силах, ну, сделать так, чтобы там был пристань какой-то глубоководный был. Причал, да, просто пристань мы, собственно, обустроили.
Ну, это для маломерных судов.
Для маломерных судов, но... не в наших силах, да, регулировать поток на Волго-Балте.
Мы еще почему сегодня собираемся? Мы бы очень хотели со стороны Радио Вера этой истории как-то помочь, потому что мне позвонила Анор незадолго до Нового года, спросила, что я думаю по поводу места, где можно было бы временно разместить эту икону. И вот так вышло, что идей-то у меня было несколько, но все они не очень реализуемые. Но я так понимаю, что вы пока тоже не пришли к какому-то окончательному месту, где можно временно поставить эту икону, пока ее нельзя будет отправить в Крахино.
Да, у нас пока нет такого видения. Мы примерно понимаем и обсуждали это с Богданом, что, скорее всего, икона в марте уже будет создана, уже готова. И у нас сейчас вот три, скажем так, варианта того, как можно нам помочь. Ну, во-первых, мы... сейчас собираем средства пожертвования на сами работы, потому что там есть специфические материалы, которые нужно закупать на основу для этой иконы, на какой-то специальный клей. Ну, я думаю, Богдан расскажет об этом подробнее.
Да, и Богдан расскажет подробнее про материалы, поскольку, во-первых, это просто интересно. Мы про мозаику очень мало. Мы столько говорили здесь на Светлом радио про иконы, про мозаику мы очень мало говорили. И можем с вами просто отдельно как-нибудь поговорить. Вы придете, поговорим о технологии, о мозаике, о примерах, о искусстве. Очень важный разговор, но сегодня мы говорим о конкретной работе, а как помочь, действительно, вот что можно сделать для того, чтобы помочь?
Ну, да, вот помимо того, чтобы просто поддержать нас, я думаю, если можно будет в описании этой программы дать ссылку на наш сайт, то, наверное, это будет очень здорово.
И сообщить просто нашим слушателям сайт фонда Крахино, верно? Крахино.ру.
Да, Крахино.ру.
Крахино.ру, и там есть раздел
Раздел помощь,
да, он красным цветом выделен на фоне всех остальных. Здесь есть ежемесячно, разово, можно прямо на сайте заполнить форму, предлагаемую, и таким образом помочь деньгами. Крахино и те средства, которые вы сможете, захотите перевести, они пойдут и на помощь вот этому проекту, и на создание вот такой иконы, о которой мы сегодня говорим. А сколько примерно необходимо?
Ну, мы заложили 200 тысяч на работы на эти, и, ну, надо сказать, что вот 60 тысяч мы уже собрали, поэтому, ну, можно сказать, что 30% от требуемой суммы собрано, поэтому, ну, вот сейчас любая помощь будет тоже...
Очень-очень важна, конечно, тем более, что мы... Часто говорим о сохранении наследия. Если мы говорим о храме в Крахино, мы, конечно же, тоже предполагаем какие-то очень масштабные траты, работы. Это, безусловно, наверное, храм в Крахино требует гораздо больше внимания и средств, чем руинированные церкви, усадьбы, которые мы видим где-то вот проезжая, проходя. Я думаю, что все видели в деревнях, в городах, даже в Москве их немало. Ну, не то чтобы очень много, но есть. Но они без нашего внимания, может быть, даже и простоят еще дольше, если им будут оказывать неквалифицированную помощь в виде реставрации. Я неоднократно видел, как губили памятники архитектуры неграмотной реставрации. Вот стоит руина, она, может быть, еще и 250 лет постоит, если ее не трогать, лучше бы ее не трогали, потому что совершенно без всякого подхода, без профессиональных реставраторов. Давайте мы сейчас быстренько все здесь побелочкой, без всякой вычинки, потом все это начинает рвать сырость, плесень и все. Их памятник гибнет. Это не только церкви, а это и усадьбы, и обычные дома 19-18 веков так реставрируют. А если уж речь идет о научной реставрации, то это огромные работы по проектной, предпроектной документации. Это поиск реставраторов, научная реставрация. И только тогда в этом случае удается сохранить. А храм в Крахино не может ждать. Он стоял в воде много лет, и он же разрушался. Между прочим, он с 60-х по 90-е, по конец 90-х простоял относительно целым с виду. У него вот этот необратимый до тех пор, пока Анур Тукаева не обратил на него внимания, процесс в 2009 году, буквально вот за 10 лет, обвалилась большая часть стен. Хотя до этого, вот можете посмотреть фотографии, он стоял вполне себе такой, ну, целый храм в воде. Понятно, что это все ненадолго. То вот процесс его разрушения физического, он фактически остановлен. Но дальше его надо спасать, потому что на него все равно огромное количество негативного воздействия окружающей среды приходится. Да, давайте вернемся к иконе. Место ее размещения. Просто вот, может быть, это опять же обратная связь с Крахино. Может быть, у нас активные слушатели, есть какие-то идеи, вот где это можно поставить, разместить временно такую икону, чтобы, самое главное, к ней люди приходили, и люди, понимая важность этой иконы, важность ее будущего местонахождения, могли бы как-то помочь и самому делу возрождения храма.
Ну, на самом деле, именно в этом главная задумка, да, пока работы по консервации, по обустройству вот этой мемориальной часовни будут вестись, икона уже может служить и храму, и людям, если она будет расположена в каком-то, на какой-то площадке, где к ней можно будет подойти, где можно будет прочитать информацию об этом проекте, о храме, где она будет размещена.
Мне кажется, важно, чтобы это было в Москве, поскольку да, народу много. Мы можем придумать сейчас площадки вне Москвы. Даже у меня вот есть несколько главе мест, но мы понимаем, что приток народа будет очень небольшой, и медийная составляющая, которая здесь важна, мы можем сколько угодно программ сделать, но вот своими глазами прийти посмотреть, там мы в следующий раз встретимся, можно сказать, а вот по адресу такому-то будет эта икона. Там вы можете найти всю информацию про Крахино. Придите, пожалуйста, посмотрите. Это, конечно, очень важно. Возможность такую где-то в большом месте сделать. Богдан, а вы... А вы как видите эту реализацию?
Вы имеете в виду место, где...
Ну, место, да.
Честно, пока никак не вижу. Я вижу ее в часовне уже, у меня воображение развито.
Ну, это понятно.
Достаточно
да,
хорошо.
Я тоже представляю.
Да, поэтому я пока ее сейчас вот создаю, рисую эскиз, собираю материалы. Я сразу пытаюсь представить, как она будет находиться уже на своем окончательном месте.
А вы не были в Крахино, да?
Не был, но хочу уже
Мне поехать. Очень стыдно, что я до сих пор, сколько мы общаемся лет, стыдно, что я так ни разу не доехал, но я очень надеюсь, что, может быть, мы по теплу...
Возможно, пока некоторое время после окончания создания иконы она у меня в мастерской, да, сохранится. То есть там есть возможности, чтобы она постояла там. Ну, конечно, наверное, не годы. Я надеюсь, что мы найдем место, и все будет хорошо.
Да, я тоже надеюсь, что мы найдем место, и, может быть, даже после этой программы будет какой-то отклик, какие-то идеи появятся. Нам также вот есть еще одна возможность помочь в создании деревянного короба для этой иконы.
Это что-то вроде оклада, что-то вроде киота,
нет? Это не совсем оклад, это такой, скажем, ну, на музейном языке это не реставрационный, а короб для того, чтобы ее можно было транспортировать, чтобы можно было где-то установить. Просто такое красивое такое обрамление. Если какая-то мастерская бы откликнулась, мы были бы тоже очень рады, потому что это тоже отдельная работа, которая, если делать по коммерческим расценкам, тоже будет стоить достаточно.
Друзья, вот, ну, можете обратиться, конечно, написать к нам в редакцию, и мы с удовольствием откликнемся и передадим ваши контакты Анор, Тукаеву и Богдану. Можете обратиться напрямую в фонд Крахино, здесь тоже есть раздел «Контакты», крахино.ру, пишите, здесь есть телефон, Анор твой, да, указан?
Да.
Пишите, вот здесь есть телефон, можете найти, посмотреть, даже лучше, наверное, напрямую писать Анор.
Да, можно писать напрямую,
да,
конечно.
Если у вас есть... вот, Радио «Вера» как-то объединяет все-таки людей, и людей, профессиональное сообщество. Мы знаем, что после наших программ очень большие отклики, и очень хотелось бы, чтобы такой отклик произошел и после этой программы. А, кстати, вот чуть-чуть отвлекаясь от нашей темы основной, все-таки хотел спросить у Богдана про реставрацию мозаики. У нас для человека, который мало сталкивается с мозаикой, есть представление о том, что мы вроде бы как в основном в храмах видим обычные иконы, а вот мозаику мы видим только в основном в новых, в новодельных храмах. Действительно, ее много. Вот в Москве храмы, которые сейчас строятся, то здесь, то там ты видишь мозаику. А где вам приходится сталкиваться со старыми мозаичными работами?
Ну, в основном я сталкиваюсь с советскими мозаиками, которые к храму вообще не имеют никакого отношения.
Да.
Но, тем не менее, иногда бывают случаи...
фантастически интересные.
Да, это отдельная история для отдельной передачи, и, наверное, не совсем в контексте радио «Вера».
Надо будет ее сделать. Почему нет?
Нет?
Почему?
Ну,
вполне.
Хорошо.
Вы приходите, мы про мозаику в целом будем говорить. А что у нас искусство советского периода 20-30-х годов? Мы же видим, как мозаика использовалась в конструктивизме, как мозаика использовалась в работе советских художников, как мозаика в метрополитене, в конце концов, использована у нас.
Это можно говорить очень долго, очень интересно, да.
Да, даже обязательно мы про это поговорим.
Но тем не менее...
А именно, да, хорошо, пускай даже не церковная, но вот давайте этот рубеж дореволюционный возьмем, 17-й год, вот до, насколько... Те из вас, дорогие слушатели, кто был, например, в Стамбуле до 2020 года и успел побывать в Кирия-Джами, в монастыре Хора и посмотреть там уникальные мозаики там, в Святой Софии, пока это все еще было открыто, не стало мечетью, вы можете представить, как вот насколько византийское искусство к концу Византийской империи, на каком уровне это находилось. Можете представить себе живопись времен там, эпохи Возрождения, где тоже мозаика активно использовалась, достаточно активно. Но вот у нас в русской культуре, мне кажется, что ее все равно было меньше. Или нет, или я ошибаюсь?
У нас она была и достаточно широко применялась. Ну, конечно, меньше, наверное, чем на, скажем так, на Западе, чем в европейской культуре. Очень интересен период времени, рубеж 19-20 веков, когда...
Модерне.
Да, эпоха модерна, когда появились вот эти невероятные архитектурные постройки, там, дом-ларец, дом-сказка и так далее, которые украшались и майоликой, и мозаикой.
Да, очень многие художники там рубежа веков работали.
Да, знаменитые фроловские мастерские, да?
Да, фроловские. Врубель себя в мозаике пробовал активно.
Да. Мне повезло столкнуться с мозаикой этой эпохи. Это, собственно, был наш первый объект. Мы с другом реставрировали мозаику, представляющую собой фриз на надгробном памятнике Викулы Морозова, знаменитой династии Морозовых.
Да, да, да.
Этот памятник находится на Преображенском кладбище в Москве. Вот. И, собственно, вся мозаика представляет собой один квадратный метр. Это вот такой фриз, который опоясывает под куполом сам памятник. И вот этот один квадратный метр мы реставрировали 3 месяца. То есть мозаика была в жутком состоянии, там большей частью отсутствовала. То, что оставалось, оно было просто черным, вот просто черным от наслоений копоти, атмосферных каких-то осадков. Ну, может, не копоти, а именно вот атмосферное загрязнение.
А вывески московские вы не реставрировали? Сейчас же вскрываются какое-то количество московских вывесок под штукатуркой, которые там времен НЭПа и более ранние, кучные, кондитерские. Они же тоже мозаичные некоторые.
Вывески нет, но я сотрудничал, и моя мастерская сотрудничала с Трудкоммуной «Вспомнить все», которая как раз занимается реставрацией московских вывесок.
Их я как раз и
да, очень веселые, замечательные ребята, очень активные, с ними интересно работать. Там Наташа Тарнавская руководит этой всей историей. Да, и мы с ними вместе произвели реставрацию и реконструкцию уже не вывески, а именно мозаики на заводе «Графит» в Москве в 2020-2021 годах. Это панно такое достаточно, ну, по советским меркам не очень большое, средних размеров, 32 квадратных метра. Оно целиком из керамической мозаики состояло, было в жутком состоянии, и... При поддержке Трудкоммуны «Вспомнить все», вот мой творческий цех со мной в главе, мы ее отреставрировали и реконструировали. И это была очень большая интересная история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анор Тукаева, Богдан Лавриненко. Анор руководит фондом «Крахино», Богдан – художник-мозаичист. Мы говорим о проекте, который призван спасти храм, затопленный храм в Крахино, в Вологодской области, и о подпроекте – это создание иконы из фрагментов, вернее, икона отдельно, но вот часть ее – это фрагменты фресок затопленного храма, которая когда-то, мы надеемся, вернется в Крахино. То есть вот то, что я вижу, это не... Вот этот фон, он такой... разнящийся, то есть сделать какой-то сплошной фон из них не представляется возможным. Да, Богдан.
Да, я с удовольствием хочу об этом рассказать, потому что...
Когда мне Анор, простите, пожалуйста, когда мне Анор про это сказала, про саму идею, мне почему-то представился такой сплошной фон из фресок, ну, может быть, их просто не хватало, или сама идея в другом, но вот я когда увидел, мне изначально, я себе иначе это представлял,
да, пожалуйста. Да, понимаю, о чем речь. Тут надо понимать, что вообще в мозаичном искусстве огромную роль играет не только сам материал, из которого создается, выкладывается мозаика, но и швы между отдельными тессерами и швы между рядами тессеров, если мы говорим о классической римской мозаике. То есть размер этих швов, их ширина, их направление и так далее, и так далее. И в данном случае мне захотелось, и мне кажется, оправданно захотелось в контексте всей иконы целиком подчеркнуть индивидуальность и особенность каждого вот этого кусочка фрески, потому что каждый фрагмент фрески, он как клад, да, то есть это кусочек нашей истории, история этого храма, и чтобы это выявить более проявленно и видимо, я располагаю сейчас вот на наброске, то есть у меня стоит стол в мастерской специально под эту мозаику, я располагаю на этом столе на таком вот мозаичном наброске эти фрагменты на расстоянии друг от друга, ищу вот их расположение. И они, ну, не близко друг к другу подходят, а как раз через швы. И это дает эффект как раз мозаики, выявляя вот характер этого материала. Очень важно выявлять характер материала, с которым ты работаешь. И более того, я хочу использовать при наборе мозаики клей максимально светлого оттенка. Есть разные мозаичные клея разных оттенков, немножко разной структуры и так далее, и так далее. Максимально светлый, во-первых, чтобы подчеркнуть вот эти вот осколочки отдельные, подчеркнуть светоносность самого образа Христа, чтобы икона светилась, чтобы вот этот свет, он внутри часовни, как бы вот как свет души, свет истинный свет Христа, он как бы исходил оттуда и вот этим напитывал тех, кто будет смотреть на икону, молиться перед ней, возможно.
А вы говорите, что познакомились вы на выставке по импортозамещению технологий, красок. А действительно сейчас какие-то сложности начинают возникать в связи с тем, что какие-то производители ушли, в связи с тем, что нет возможности, может быть, или нет такой возможности заказывать где-то за рубежом материалы?
Есть некоторые сложности. За год, вот, собственно, санкций и того, что происходит в мире и в России, рядом с Россией, на Украине, возникли, конечно же, сложности. И у нас есть такая поговорка: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, мы стали судорожно креститься. Но на самом деле не все так плохо, я утрирую историю. У нас есть производители материалов, очень хорошие ребята, достойные фирмы, компании, которые производят наши отечественные материалы, в том числе для реставрации. Реставрации всего, там, архитектуры и, там, и так далее, и так далее. Просто они, возможно, не так раскручены, как зарубежные аналоги. И по отдельным параметрам они все-таки проигрывают, опять же, в отдельных параметрах отдельных материалов. У нас есть опыт применения зарубежных материалов, как правило, это немецкие и итальянские компании.
А их сейчас достать совсем нельзя, или это просто стало слишком дорого?
Можно, да, совершенно верно. Их можно достать, но они стали стоить в разы дороже, и зачастую их применение стало не столь рентабельным, как ранее. Поэтому в контексте ситуации мы стараемся переходить на отечественные материалы, но, опять же, не просто потому что дорого, а потому что мы сами все умеем на самом деле. Просто нам надо немножко поднатужиться и какие-то моменты дотянуть по качеству, я считаю, и все будет в порядке.
Ну, это важно, да, вот выставка по импортозамещению, наверное, для того, чтобы все смогли встретиться, посмотреть друг на друга и понять, что дальше какая-то жизнь продолжается.
Выставка была совершенно замечательная, я еще вставочку сделаю, и я там познакомился со многими вот как раз производителями, я их подводил на свой стенд и как раз прям задавал простые вопросы, прямые. Вот что делать, допустим, с этой мозаикой? У меня там были образцы для реставрации, вот они описывали свои материалы, предлагали какие-то варианты. Там же мы с Анор познакомились, я не знаю, познакомились мы в другом месте, допустим, если не на этой выставке. Вот Господь свел.
Да, очень важно, да.
Да, все не просто так.
Все не случайно. Да. И давайте, у нас уже не очень много времени осталось, все-таки о планах поговорим, Анор. Сейчас февраль, ну уж февраль короткий, уже скоро середина февраля. Это значит, что новый сезон вплотную подходит, уже вот весна не за горами и лето. А что, у вас есть какие-то представления, вот что точно обязательно хорошо бы сделать в 23-м году?
Да, конечно, мы вот сейчас уже буквально через две недели поедем в Крахино с плотником, и будем обсуждать с ним возведение лесов вокруг колокольни, с тем, чтобы летом там, во-первых, восстановить все лестничные пролеты внутри колокольни, да, чтобы можно было подступиться как-то к реставрационным работам, и сделать консервационную крышу. Потому что сейчас осадки, естественно, вот в открытом совершенно доступе попадают внутрь, и это не очень хорошо, но и, соответственно, мы будем вести вот эти вот проектные работы, о которых я уже говорила. И как только плотник все подтвердит, мы составим смету, мы начнем готовиться уже к этим работам, закупать материалы, собирать пожертвования на закупку этих материалов и, собственно, производство этих работ. То есть вот такие у нас примерно планы. Но это то, что касается храмовых работ. У нас территория, которая находится около храма, мы тоже стараемся ее благоустраивать. Это территория, по сути, такого техногенного болота, которое зарастает постепенно, такой очень бурный.
А болото образовалось в результате затопления.
Да, поэтому мы говорим, что оно
техногенное. То есть оно не какое-то глубокое, да, техногенное. А можно этот процесс обратить, или это, в принципе, делать и не нужно?
Это делать не нужно, природа сама все это делает.
Отрегулирует.
Она уже, собственно, отвоевала эту землю обратно, и мы, по сути, наш кампус разбиваем на земле, на болотистой, но все-таки на земле. И тот труд, который произвела там природа, это, конечно, тоже такая символическая, наверное, Пасха, не знаю, можно назвать это так. И мы пытаемся эту территорию тоже содержать в чистоте, насколько это возможно, благоустраивать, прокладывать там дорожки, настилы. Вот в прошлом году мы сделали там архитектурную инсталляцию с названием «Села Крахино», которую как раз видят те, кто проплывают мимо на теплоходов.
Да, уже на фотографиях в поисковиках начала появляться инсталляция.
Да.
Я смотрю, новые фотографии, уже она там есть. А если сейчас вот люди, которые нас слушают, захотят побывать в Крахино, ну, многие начинают сейчас весной, майские будут впереди лето, будут где-то ездить по России, ну, в Логочину, в Белозерск. Как в Крахино приехать?
Ну, нужно обязательно связаться с нами. У нас есть раздел такой, как добраться до Крахино на сайте. И там, в общем, все подробно расписано. Но связаться, конечно, нужно, потому что, с одной стороны, всегда можно договориться на переправе и добраться на лодке, но тогда вряд ли получится услышать какой-то рассказ и получить какую-то, ну, внятную экскурсию от лодочников.
А с дороги подъехать никак нельзя? Вот дорога, которая проходит...
Нет, она... нет. То есть есть небольшой отрезок пути, он всего 1,5 километра, но никак, кроме как на лодке, его не преодолеть.
И пешком тоже не пройти.
Ну,
в болотных сапогах.
Если болотные сапоги, то можно, да.
Понятно, да, да, да.
Но это сложновато. Хотя зимой мы ходим пешком, ну, благо зимой по льду это несложно сделать.
У вас есть еще и волонтерское движение, по крайней мере, раньше вы активно привлекали волонтеров.
Да, мы продолжаем.
И сейчас, да, расскажите, как вас, к вам...
Ну, это тот же раздел про то, как добраться до Крахино. Там есть целый раздел, посвященный тому, как стать волонтером. Есть ссылка на заполнение анкеты волонтера. И, ну, в общем-то, волонтеры — это наша большая опора. И когда-то на заре проекта, на заре деятельности нашего фонда, именно присутствие волонтеров, ну, каким-то образом дало нам вот силы и возможности вообще как-то продолжать эту деятельность, потому что на тот момент не было какой-то весомой, видимой поддержки со стороны жертвователей. Ну, не было, собственно, этих жертвователей, их не было. И волонтеры и приезжали, и вкладывали деньги в строительные материалы, в цемент, в какие-то там... в арматуру, ну, в общем, просто делали все практически. И поэтому, конечно, волонтер для нас – это большая-большая помощь, на самом деле, и продолжает оставаться таковой. А сезон мы начинаем 12 июня, обычно первые выходные длинные июньские, и можно присоединиться с большим удовольствием.
Вроде бы еще 4 месяца, но время так быстро летит, что они абсолютно незаметно пройдут, и спешите. Вот есть сайт Крахино, где можно обращаться, здесь все разделы есть. Еще раз хочу напомнить, что мы сегодня большую часть времени посвятили иконе, которую планируют сделать. Это икона с образом Спасителя, которая, ну, как бы обрамляется мозаикой. Мозаика состоит из фрагментов, маленьких фрагментов, оставшихся от фресок Крахинского храма, которые сумели собрать, и вот они дождались своего часа, и из этого всего будет сделана вот такая памятная икона для часовни, которую по замыслу Анор и ее помощников разместится в храме, Рождества Христова в Крахино, бывшем Крахино, да и не только бывшем Крахино, возвратили как-то миру, мне кажется, Анор за эти годы сумела это сделать. Но пока она, эта икона, в Крахино не поедет, она и какое-то время будет находиться. А где она будет находиться, мы тоже вам предлагаем подумать всем вместе. Если будут какие-то идеи интересные, сообщайте, пишите. На сайте есть контакты Анор Тукаевой, контакты фонда. Можете писать и к нам на Радио Вера. Эти письма мы передадим Анор Тукаевой. И опять же, нужна помощь, нужны средства на создание иконы, нужны средства на дальнейшие работы по храму. Тоже можете зайти на сайт krakhino.ru в раздел «Помощь» и здесь увидеть все возможности для того, чтобы перечислить деньги, как-то помочь. Нужны волонтеры, руки нужны тоже. Здесь можно найти все возможные варианты. А я благодарю наших гостей. Сегодня вместе с нами были Анор Тукаева, директор фонда «Крахино», Богдан Лаврененко, художник-мозаичист, реставратор мозаики, и мы надеемся, что мы в скором времени снова встретимся и тоже будем дальше говорить про храм в Крахино. И вот мы отдельно с Богданом договорились, что пообщаемся про мозаику. Спасибо вам большое, прощаемся.
Спасибо.
До новых встреч.
Всего
Алексей
доброго.
Пичугин, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».